правда бывает удивительнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда не обязана. Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах».
Эту историю аргентинской Золушки можно рассказывать очень по-разному. И относиться к этой героине тоже можно по-разному. И все ее деяния истолковывать и как непомерную тягу к славе и богатству, и как реванш, взятый бедняжкой из самых низов, у целой страны. В историю она вошла как Эвита Перон. Но примечательна ее история до того, как она стала носить эту звучную фамилию. Она была пятым ребенком в семье. То есть нет, не в семье. Просто младший из пяти внебрачных детей Хуана Дуарте, владельца небольшой скотоводческой фермы в деревне Лос-Тодос, и его служанки. Дело было в Аргентине в 1919 году, и знал бы тогда этот самый Хуан Дуарте, не пожелавший жениться на матери его пятерых детей, кем станет это младшенькая. Она вот как-то с детства поняла, что создана не для деревни Лос-Тодос и даже не для городка Хунина, и с ранней юности начала поиски пути в столицу. Странствующий танцор Хосе Армани стал первым шагом. 16-летняя Эвита его совершенно очаровала. По окончании гастролей он увез ее с собой в Буэнос-Айрес. Несколько месяцев они были вместе, ну а потом старая банальная история. Это в своем Хунине Эвита была красоткой. А здесь у нее быстро нашлось множество конкуренток, и в конце концов Хосе предпочел ей следующую милашку, надеющуюся на то, что с его помощью она станет звездой танго и безрадостное существование останется в прошлом. Эвита ведь тоже, только приехав в Буэнос-Айрес, стала ходить по кастингам и всевозможным богемным вечеринкам, на которые только могла попасть. Особенно завидным был клуб на Кале Флорида. Она часто заглядывала в окна этого заведения, за которыми мелькали элегантно одетые мужчины и роскошные, сверкающие бриллиантами дамы. Нет, туда она, конечно, и не пыталась попасть с ее-то рваными чулками. Надо было ждать, пока киностудии, наконец, обратят на нее свой взор. Это ничего ведь, что нос крупноват, а зубы неровные. Она, в общем, ничем не выделялась среди таких же девочек в погоне за удачей. Впрочем, нет. Однажды ей все-таки пришло в голову, что обратить на себя внимание можно, чем-то выделившись из этой толпы. Тогда она решила стать блондинкой. И вот тут не прогадала. Все чаще и чаще на нее обращали заинтересованные взгляды. Жаль только, что это были не взгляды режиссеров или фотографов. Чаще всего просто солидных мужчин. Вот один из них вышел из ресторана, поглядел на нее, улыбнулся, кивнул и предложил подвезти. И она села в машину. Осев немедленно заявила солидному господину, что она не какая-нибудь там девушка с панели. На ее счастье, солидный господин не разозлился и не выкинул ее из машины, а расхохотавшись, спросил, зачем же она тогда сюда села и чего хочет. И вот тут девушка его, отдадим ей должное, покорила. «Боже мой!» — всхлипнула она. «Спасибо, сеньор! Вы первый человек, который спросил, чего я хочу». Ну, браво, Эвита. Выйти победительницей из такой ситуации – это не каждой девушке под силу. Солидный господин оказался издателем газет и журналов Эмилио Карстуловичем. Добившись, в конце концов, от Эвиты взаимности, он благодарно взял на себя роль ее доброго покровителя. Череда следующих связей обеспечила ей съемки в рекламных роликах, участие в спектаклях театральной труппы и, наконец, работу на радио в проекте «Великие женщины в истории». У микрофона она исполняла роли Елизаветы, Жозефины, Сары Бернар, пани Валевской и леди Гамильтон. Забегая вперед, скажем, что потом за право исполнить роль самой Эвиты боролись самые популярные актрисы XX века. Победила, как известно, Мадонна, и песня в ее исполнении заставила рыдать зрительниц по всему миру, как когда-то это произошло с жителями Аргентины. Но это так, отступление до этого еще очень далеко. Пока успешно работающая Эвита смогла подыскать приличное жилье в столице и даже обрести некую независимость. Ей было 24 года, когда в составе группы артистов она была приглашена на официальную встречу по организации сбора средств в помощь жертвам землетрясения в Сан-Хуане. Поговаривали, что на встрече этой будет сам Хуан Перон. Эвита решила, что ее час настал. Всю ночь перед судьбоносной встречей она репетировала только одну фразу. Но ясно же, что остаться один на один с Пероном ей удастся ненадолго, поэтому в одну фразу нужно было вложить все. Это должна быть фраза, по которой он ее запомнит. Фраза, которая не даст ему уснуть. Фраза, которая будет вызывать в его памяти ее образ. Про имиджмейкеров она узнала гораздо позже. А тогда все придумала сама. И форму, и содержание. На следующий день, войдя в зал, едва увидев своего героя, она протянула к нему руки, затем приложила их к груди и, глядя на него глазами полными восхищения, тихо сказала: «Полковник, спасибо, что вы существуете». Вряд ли кому-то удастся в точности передать ее интонацию, но сведения о тексте вполне достоверные. Перон спросил, кто эта девушка, похожая на Богоматерь. Ответ его, видимо, удовлетворил, и с этого вечера они уехали вместе, чтобы целых 10 лет не расставаться. Эва и Хуан поженились 18 октября 1945 года. В 1946 Хуан Перон выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы и победил. И в этом немалая заслуга Эвиты. Уж если она одной фразой проложила себе дорогу в счастливое будущее, то для супруга поистине стала имиджмейкером. Она еще не забыла чаяния простого народа, к которому совсем недавно принадлежала сама. На посту первой леди она трудилась неустанно. Финансирование школ, детских домов и больниц, принятие закона об избирательных правах для женщин. При всем при этом не забывала и о своих родственниках. Без роду и племени, прижитые служанкой от хозяина, они стали занимать значительные посты в правительстве Перона. И самое главное, она воспринималась как знаменосец обиженных и угнетенных. Славный народ Аргентины как будто не замечал, что их первая леди тратит фантастические суммы на наряды от Диора, меха и бриллианты, в которых исправно появляется на людях, и при этом все равно называли ее принцессой нищих, несущей надежду. А вот высшее общество страны босоножку так и не приняли, бесконечно копались в ее прошлом, выискивая компрометирующие подробности. И, конечно, простить не могли, что деньги, слава и богатство достались вот этой дворняжке. Эвита на уколы не реагировала и расправлялась со своими обидчиками изящно и изобретательно. Когда-то она была недостаточно хороша, чтобы войти в элитный клуб, зато сейчас достаточно могущественной для того, чтобы выкупить землю рядом с этим клубом и продать ее за бесценок торговцам рыбой. Что ж, по крайней мере, у обитателей клуба теперь будет веская причина воротить нос от улицы. Конечно же, все журналы с ее фотографиями топлес и ролики двусмысленного содержания давно уже были уничтожены, но недоброжелатели продолжали считать ее дамой нетяжелого поведения. Как-то первая леди Аргентины совершала поездку по городам Италии, ехала в кабриолете по Милану в компании местного отставного адмирала. и из приветствующей их толпы вдруг отчетливо прозвучало: «Эвита Перун, потаскушка!» Потрясенная, она повернулась к адмиралу. «Вы это слышали?» Он ответил: «Мадам, я 15 лет не был в море, а меня до сих пор называют адмиралом». Говорят, что нет жен более верных, чем те, что когда-то были жрицами любви. Факт измены Эвиты стал достоянием общественности только много лет спустя, и уже после ее смерти. Похвастался им непосредственный участник процесса. Миллиардер, скандальный плейбой Аристотель Анасис. Они встретились в Италии для обсуждения поставок продовольственных товаров из Аргентины в оккупированную Грецию. После официального обеда они остались вдвоем. До утра. Утром Эвита собственноручно приготовила ему омлет и получила за это чек на сумму 10 тысяч долларов. Как шутил потом Анасис, это был самый дорогой из когда-нибудь съеденных им омлетов. Что обо всем об этом знал Хуан Перон, неизвестно. Эвита была первой леди Аргентины 6 лет. Это из 33 ею прожитых. Свой пост она покинет в расцвете молодости и красоты, чтобы вскоре покинуть и этот мир. В 1950 году с ней случился обморок во время публичного выступления. Диагноз был страшным, обещания врачей – пустыми. В 1952 году она в последний раз вышла на балкон, чтобы обратиться с речью к своему народу. Все уже все понимали. Под платьем первой леди скрывался каркас из гипса и проволоки, который помог ей простоять на ногах эти несколько минут, за которые она успела произнести свою последнюю речь, заканчивающуюся словами: «Не плачь по мне, Аргентина, я ухожу, но оставляю тебе самое дорогое, что у меня есть, моего Перона». 26 июля 1952 года все радиостанции и телеканалы Аргентины объявили, что Эва Перон ушла в бессмертие. Был объявлен двухдневный траур, в скорбящей толпе затоптали 8 человек. Не желающие подвергать себя такой опасности отправляли в президентский дворец письма со словами скорби и получали ответ: «Я целую тебя с неба». Безутешный супруг с потерей примириться не мог. Тело Эвиты забальзамировали и выставили на всеобщее обозрение в одной из часовен Буэнос-Айреса. Но, потеряв жену, президент не сохранил и любовь народа. В 1955 году Перон был свергнут и покинул Аргентину. А вот с забальзамированным телом пришлось повозиться. Из часовни его несколько раз пытались украсть, поэтому от греха подальше перевезли в здание Конфедерации труда и оставили под надзором врача. Пришедшие тогда к власти решили, что не лишним будет убедиться в том, что это действительно Эвита, а не восковая кукла. Создали комиссию, исследовали, подтвердили. И решили, что во избежание беспорядков от трупа надо избавиться. Ну, то есть похоронить по-тихому, да и забыть. Командовал операцией ни много ни мало полковник военной разведки. И не выполнил приказ. Сколько ни возили они закрытый гроб по Буэнос-Айресу, безопасного места не нашлось. А члены перонистского сопротивления, к тому времени и такое появилось, на маршруте передвижения секретной группы оставляли свечи и незабудки. То есть давали знать, что в курсе всех передвижений. Полковник пошел на крайнюю меру. Забальзамированный труп он разместил в своем кабинете, в вертикальном положении, в шкафу. За что поплатился снятием с должности. Убежденные антиперонисты решили все-таки выдворить тело из страны. И благодаря активному вмешательству в операцию католической церкви, агент Ватикана арендовал гробницу на кладбище в Милане и оформил документы для прибытия тела. Так останки Эвиты были захоронены на главном миланском кладбище и пролежали там почти полтора десятилетия. До того самого момента, когда в 1971 году по причине крепнущего движения перонистской молодежи было заключено великое соглашение с бывшим президентом и обещание вернуть ему останки. К этому времени, кстати, новая жена Перона, Изабель Мартинес, по непроверенным данным, проводила магические обряды, чтобы заполучить харизму Эвиты. Но не похоже, чтобы обряды эти увенчались успехом. В общем, Эвита и после смерти не давала людям покоя. В конце концов, правительство опять поменялось и решило, наконец, многострадальные останки передать семье Дуарте. Так Эвита оказалась в семейном склепе. Вот такая история. И она вовсе не закончена. С ухода Эвиты прошло уже более 70 лет, а склеп так и остается самым посещаемым в Буэнос-Айресе. Так что правительства приходят и уходят, а истории остаются. Истории на манжетах.
Правда бывает удивительнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда не обязана. Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах CastBox, Яндекс, Apple и других.